Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать каждую неделю в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию шестую радиопередачу «Чтение книги Анны Лукс. Свечу во тьме не угаси». История основана на событиях, происходящих с реальными людьми в нашем реальном мире. Есть старое хорошее правило: умный учится на чужих ошибках, но есть лучшее, библейское, божественное. Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. Иакова 1:5. Костя растет без отца, но ему страстно хочется иметь его. Однажды он находит его, но отец отвергает своего сына. Все сложившиеся обстоятельства ложатся тяжелым грузом на его хрупкие плечи. Весь мир стал таким чужим, и жизнь в нем такой бессмысленной. Юное мальчишеское сердце разрывается от боли, вызванной несправедливостью взрослых. Боль, обида и зло – смертельные чувства. Прощение, только прощение – вот что может принести мир в сердце.
Приехав на место отдыха, все дружно стали выгружать все привезенные снасти, пакеты с продуктами и кулеры с охлажденными напитками. Когда натянули тент и всем вещам определили место, Дэвид созвал всех в круг для молитвенного благословения. Помолиться вызвался Тимофей. Закрыв глаза и скрестив руки на груди, мальчик проникновенно обратился к Господу. «Дорогой Иисус, мы здесь собрались для хорошего отдыха, но без Тебя мы ничего не хотим, потому что Ты наш самый лучший друг. Пожалуйста, раздели с нами наши беседы, игры и обед. Спасибо Тебе за наших гостей, Веронику и Костю. Я знаю, Ты услышал мою молитву и дашь нам радость в этом дне, ведь Ты нас любишь». Дэвид с чувством умиления обнял сына, и на его лице отобразилось отцовское удовольствие. «По вере вашей, да будет вам! Итак, нас ждет хороший отдых и незабываемое общение. Можно начинать отдыхать, но никуда не разбегаться, быть в пределах видимого обозрения. Послушание – это лучшее из лучших, что желает от нас всех Господь». День действительно оказался незабываемым. После этого замечательного знакомства и совместного отдыха Дэвид каждые 2-3 дня звонил Косте, справлялся о его настроении, занятиях и неназойливо убеждал в самой главной необходимости исследования Писания и послушном следовании Божьим повелениям.
«Доброе утро, Костя!»
Дэвид говорил быстро, по-видимому, звонил с работы.
«Очень хорошо, что ты дома. Я, как ты знаешь, не люблю оставлять сообщения. Лучше сразу получить ответ. Сразу к делу. У нас завтра в церкви незапланированная встреча. Приехал миссионер из Уганды. Это государство в Восточной Африке. Я уверен, будет очень важное и интересное общение. Думаю, что тебе тоже будет интересно, как идут дела на Божьей Ниве, в этой так называемой «жемчужине Африки». Это будет и познавательно. Но что более важно, предоставится возможность взять на себя молитвенную ответственность за эту противоречивую страну. Начало в 6 вечера. Я приехать не смогу за тобой. Но Грейс с Руфью заедут. Договорились?
Конечно, Дэвид, я обязательно поеду. Я возьму с собой моего друга Славу и маму, если согласится. О, нет, я забыл. Она завтра вечером работает. Спасибо, Дэвид. До свидания. Положив трубку, Костя обвел комнату внимательным взглядом. Все в порядке. Взяв книгу о благодати, которую он уже прочел, чтобы возвратить ее, Костя вышел из дома и направился к автобусной остановке. Повернув на улицу, где жил Слава, Костя увидел, что ворота открыты. В следующее мгновение из двора выскочил Арчи и бросился навстречу приближающемуся Косте. С целью предосторожности паренек присел на корточки, чтобы пес не свалил его с ног, как такое уже не раз случалось. Подбежав, собака присела рядом и радостно завиляла пушистым хвостом, поднимая вокруг Кости клубы пыли. Он же достал из кармана заготовленный гостинец и, положив на ладонь, подал Арчи. Собака с удовольствием слизнула кусочки засушенного банана и явным удовольствием захрустела ими. Подошел Слава и, протянув Косте руку, легким рывком поднял его на ноги. «Привет, друг! Еще бы Арчи не любил тебя! Ты нашел самый короткий путь к его сердцу!» через его желудок. «Что, прочел?» взглядом указывая на книгу, спросил Слава. «Ну, и как она тебе? Есть чем попитать душу, правда? Что может быть лучше благодати? Папа часто любит повторять: благодать и истина – вот что делает человека свободным и счастливым». Славик широко улыбнулся. «И я рад, что об этом знаю». «Я тоже. Только знать мало. Хочется жить этим. Каждый день, всю жизнь. А как этого достичь, ты знаешь?» «Я? Нет. Но он...» Слава поднял руку вверх и указал на небо. «Он знает совершенно. С ним получится. Ведь Иисус сам благодать и истина». Ребята зашли во двор. Арчи прыгал вокруг и подвизгивал, выражая таким образом свою собачью радость. Слава потрепал его за загривок. «Ну, угомонись, дружок! Иди, полежи на своей лежанке, не мешай нам. У нас серьезная тема, понял?» Арчи склонил голову на бок и разочарованно посмотрел на хозяина, но возражать не стал. Опустив хвост, медленно отправился к своей мягкой подстилке, лежащей у гаража под навесом. В приоткрытую входную дверь выглянула мама Славы и, приветствуя Костю, заботливо спросила: «Костя, ты завтракал? А то давай, у меня еще не остыл кофе со сливками. И пицца еще теплая. Будешь?» «Тетя Лида, кто от пиццы откажется? Я не могу!» «Вот и прекрасно! Вы войдете или вам во двор вынести?» «Да мы сами возьмем, мам! Я тоже еще кусочек съем, все-таки домашнего приготовления. Не беспокойся о нас! Сами с усами!» Что означает в переводе «стыдно себя не обслужить». Слава обнял мать и скрылся за дверью. Через минуты две он вынес на тарелке пиццу, нарезанную аккуратными квадратами, и два стакана кофе, и поставил все это на невысоком столике, стоящем в тенистом углу освещенного солнцем заднего двора. Благословив пищу, ребята захрумали поджаренной корочкой, приготовленной Лидией пиццы. И тут же снова появился Арчи. «Ну, скажи, без тебя никакой пир не обходится!» Слава взял кусочек пиццы и подал его собаке. «Арчи будет не Арчи, если пропустит возможность полакомиться. А теперь ступай назад, послушный пес!» Действительно, Арчи, проглотив свой кусок, отправился к своей лежанке. Покончив с пиццей и кофе, ребята некоторое время сидели молча, наслаждаясь свежим воздухом, легким ветерком, веющим цветочным ароматом. Со стороны заднего двора доносилось мягкое воркование голубя и заливистое щебетание то ли щегла, то ли соловья. Славное чувство довольства отражалось на лицах ребят, и весь их облик как бы говорил: «Как хороша жизнь!» «Знаешь, Костя, этой свободы нужно дорожить. И еще как! За каждый день жизни нужно благодарить Господа. За каждый миг. И ценить дарованное Богом», — задумчиво произнес Слава. И, сделав паузу, с грустью добавил: «Игорь этого уже не имеет». «Ты о чем это? Что случилось? С Игорем? Почему он не имеет?» «Игорь в тюрьме, Костя. Он со своими так называемыми дружками совершил несколько краж. Взламывали гаражи, машины и даже залезли в жилой дом. Именно на этом и попались. Во дворе была камера наружного наблюдения, и все запечатлело. Так что спустя несколько часов после кражи их всех взяли. Это групповое преступление, и оно рассматривается как опасное посягательство на личную собственность по предварительному сговору лиц». Костя слушал, что говорил Слава, и ему казалось, что он слышит нереальную историю с реальным своим знакомым, а пересказ какого-то детективного фильма. Он никак не мог согласиться с тем, что это произошло с Игорем, с которым они со Славой совсем недавно провели 2 недели в товарищеских отношениях. Неужели этого нельзя было предотвратить? И тут Костя вспомнил слова отца Игоря, которые так сильно ударили его в самое сердце почти 2 месяца назад. «Верни камеру. Знаю я вашего брата, безотцовщину». Вот оно что. Скорее всего, сам Игорь и взял эту злосчастную камеру и, возможно, направил отца по ложному следу специально. Эта мысль мгновенно созрела в Костиной голове, и он тяжело вздохнул. Слава расценил этот вздох по-другому, подумав, что Костя ответил на эту прискорбную новость внутренним сожалением и переживанием за Игоря. «Да, это ужасно. Я тоже не могу поверить в это, хотя уже там, в Сакраменто, у меня было подозрение, что Игорь ведет двойную жизнь. Но чтобы такое творить...» «Знаешь, Костя, я ему даже в письме написал, что удивлен его друзьями, и выразил надежду, что Игорь не позволит им влиять на него. Он мне, правда, ничего не ответил, и я больше не писал». «Знаешь, Слав, я тебе не говорил о звонке от дяди Вити. Он меня тогда обвинил в том, что я украл у них видеокамеру. Обещал достать меня, но больше не звонил. Значит, разобрался уже. Да, ладно об этом. Завтра я еду на встречу с миссионером из Уганды. Помнишь, я тебе говорил о Дэвиде? Так вот, Он позвонил мне сразу после тебя и пригласил. И я сказал, что приду с тобой. Пойдем? А что? Пойдем. Я вообще люблю читать о миссионерах. А тут живой, на тебе. Костик, идем в дом. Я тебе кое-что покажу. Ребята прошли в комнату Славы. Подведя друга к столу, Слава указал на картину, вырезанную на деревянной основе. На картине была изображена лодка под парусом, в которой сидело несколько человек, а один стоял, подняв вверх руку. Море было спокойным, гладким. Только небо было покрыто рваными тучами. И это говорило о том, что совсем недавно море штормило. Костя прочел надпись наверху. «Кто это, что и ветры, и море повинуются ему?» Слава внимательно наблюдал за другом. «Можешь сказать, кто изображен на этой картине? Тебе известна эта история? И вообще, нравится тебе, как сделана эта работа, Костя?» «Классно, Слава!» Костя провел рукой по картине, ощущая кончиками пальцев бугристость вырезанных фигур. «Где ты это взял? Это же библейская история! Иисус с учениками в лодке во время бури! Слушай, как здорово вырезаны лица! Просто мастерски! Хочешь, научу и тебя вырезать так?» «Ты что, и впрямь сам это сделал?» «Ни за что бы не подумал, Слав! Ты что молчал-то раньше о такой своей редкой способности? Я бы не прочь так же вырезать! Это же настоящее искусство!» «А теперь опустись на землю. Хватит меня расхваливать. Я о другом думал, когда вырезал. Вот послушай». «Хвалите Господа с небес, хвалите Его вышних, хвалите Его все ангелы Его, хвалите Его все воинства Его, хвалите Его солнце и луна, хвалите Его все звезды света, хвалите Его небеса небес и воды, которые превыше небес. Да хвалят имя Господа, ибо Он повелел, и сотворились, поставил их на веки и веки, дал устав, который не придет. Хвалите Господа от земли, великие рыбы и все бездны, огонь и град, снег и туман, бурный ветер, исполняющий слово Его. Горы и все холмы, дерева плодоносные и все кедры, звери и всякий скот, пресмыкающиеся и птицы крылатые, цари земные и все народы, князья и все судьи земные, юноши и девицы, старцы и отроки, да хвалят имя Господа, ибо имя Его единого превознесено, слава Его на земле и на небесах. Он возвысил рог народа своего, славу всех святых своих, сынов Израилевых, народа, близкого к Нему. Аллилуйя!» Слава читал с выражением размеренно и торжественно. Дочитав до конца и сделав паузу, он спросил Костю: «Что особенного ты услышал в этом 148-м псалме? О чем необычном здесь говорится? Уловил ли ты сходство с этими словами на картине?» «Тебе надо было задать эти вопросы прежде чтения. Я бы был более внимательным, а так не могу сказать». «Хорошо, читай сам». Слава подал Библию другу. «Читай не спеша». Костя стал медленно читать псалом с самого начала. Теперь слова словно ожили, засветились и проникали в самую душу. Он ощутил внутри себя торжественность перед величием словословия. Здесь звучит призыв ко всему творению. И на земле, и в небесах славить и хвалить Господа за все, что Он сотворил. А вот еще. Огонь и град, снег и туман, бурный ветер, исполняющий слово Его. Вот здорово! Я никогда не обращала внимания на это. Волю Бога исполняют неодушевленные предметы. Это так же, как море и ветер послушны Ему. Верно, Костя, именно так. Ему послушно все, что Он создал, от малой травинки до неуправляемых человеком самых необычных явлений природы. И у меня возникает горький вопрос. До каких пор человек будет противиться своему Создателю, в то время как все остальное ему покорно? Не отвечай. Этот вопрос к размышлению. Я только хочу предложить тебе с такими вдохновенными мыслями встать на колени и помолиться об Игоре. Это ему очень нужно сейчас, больше, чем когда-либо. Так здорово просить того, кто может все. Ты готов? Слава плотно закрыл дверь в свою комнату, и ребята преклонили колени. Чувство сердечного благоговения перед тем, кто слушает их, овладело ими. Какое это чудо! Уже больше месяца Вероника не виделась с Анваром. Когда в последний день отдыха на Гавайях она попросила Анвара ради нее оставить работу в ресторане и никогда больше не искать с ней встреч, Анвар, видя всю серьезность ее просьбы, впал в томительное молчание. Вероника оставила его одного и ушла бродить по берегу океана. Когда через несколько часов она вернулась, Анвар казался спокойным, хотя на лице его отражалась переживаемая душевная боль. Вероника стала укладывать вещи в чемодан. Приближалось время отправления в аэропорт. Анвар сидел все так же молча в откидном кресле и без выразительных эмоций наблюдал за двигающейся по комнате Вероникой. Когда она отставила упакованный чемодан в сторону и присела в такое же кресло напротив Анвара, он, медленно произнося слова, словно каждое сказанное слово вызывало у него боль, и, смотря прямо в глаза Вероники, проговорил: «Я сделаю то, что ты просила. За все эти годы хочу поблагодарить тебя. Они были самыми счастливыми в моей жизни, Вероника. Я не имею права требовать от тебя продолжать жить так, как ты жила все это время. А другого я не могу предложить. Не могу. Прости меня. Моя семья выше всего. Так меня учили с тех пор, как я стал осознавать себя и мир. Такой у нас в роду непререкаемый закон. И я должен. И я отпускаю тебя». Отработав 2 недели с момента подачи заявления, Анвар уволился. Вероника, боясь, что он все равно будет искать какую-то связь с ней, изменила номер домашнего и мобильного телефонов. «Теперь все наладится», — думала Вероника. «Время лечит. Время притупляет чувства. Время изменяет желания. Все будет хорошо». Но хорошо не наступало. Приходя на работу, Вероника искала глазами Анвара, страстно желая увидеть его. Она очень тосковала, томилась и уже не раз корила себя за то, что так настойчиво потребовала от Анвара оставить ее и забыть. Несколько раз она набирала его номер телефона, но с первым гудком сразу отключалась. На людях она старалась также улыбаться, быть общительной, но дома, когда Костя уже засыпал, нередко лежала подолгу без сна, вспоминая отдельные моменты и сцены встреч с Анваром, интонацию его голоса, его признание и уверение в любви на всю жизнь. Или же тихо плакала в подушку. Душевное одиночество одолевало ею. Она даже похудела от тоски. И это заметила Лидия. Зная Веронику больше других и искренне любя ее, Лидия очень желала помочь ей пройти путь выхода из греховного прозябания и обрести свободу чистой и правильной жизни. Ей хотелось быть той стрелкой, которая указывает на Спасителя. Но как коснуться души человека так, чтобы не причинить ему еще больше боли? Как указать другую, добрую тропу, чтобы человек захотел идти по ней и убедился, что она ведет к светлому счастью и истинному покою? Лидия остановилась на молитвенном ходатайстве за Веронику. Пока она будет только молиться о ней. Лидия просила у Господа такта и мудрости для помощи Веронике. Она выжидала. И вот однажды Вероника подошла к ней сама. Они встретились у входной двери после рабочего дня. Смущенно улыбнувшись, Вероника спросила Лидию, располагает ли она временем и можно ли поговорить с ней. Когда Лидия с присущей ей простоте ответила согласием, женщины прошли в парк, расположенный позади ресторана, и медленно пошли по аллее. Лидия не задавала никаких вопросов. «Будет лучше, если Вероника сама начнет говорить». Увидев впереди скамейку, Вероника взяла Лидию за руку и направилась к ней. Вокруг не было ни души. Вероника вздохнула. «Лида, я не нахожу себе места. Я чувствую себя так, как будто тяжело больна и не могу найти ни врача, ни исцеления. Как ты знаешь, мы с Анваром расстались, но он все держит мою душу. Это невыносимо. Вероника, душа человека принадлежит Богу, его Творцу. Никто другой не имеет права владеть ею. Только на этом единственном условии она становится свободной и счастливой. Ты сказала, что чувствуешь себя больной. Это самое подходящее время, чтобы обратиться к врачу, который пришел не к здоровым, не имеющим нужды во враче, а к больным. Вероника, Иисус – это врач. У Него есть средства для твоего исцеления. Средство единственное и верное в своем роде. Но, как ты знаешь, к любому врачу обратиться должен сам пациент. Казалось, Вероника слушала Лиду внимательно, но в то же время она была погружена в свои мысли. Ища совета у Лидии, она знала, что та будет говорить о Боге, и весь разговор сведет к необходимости открыться перед Господом Иисусом. Слушая Лиду, Вероника чувствовала, как что-то в ней противится и вместе желает услышать то, что принесет ей облегчение. Она подняла взор и увидела невдалеке птичку с голубым оперением, что-то тщательно выискивающее в невысокой, недавно подстриженной траве. Чуть дальше, у дерева, сидел бельчонок, двумя лапками держа где-то найденную засохшую булочку. Бросая быстрые взоры по сторонам, видимо, с целью предосторожности, бельчонок грыз сухарик с явным наслаждением. Его пушистый хвостик был поднят вверх и красиво распушен. Вот и этой сойке, и этому шустрому зверьку живется гораздо легче, чем нам, людям. Мысль мелькнула в голове у Вероники и отразилась на ее лице слабой иронической улыбкой. Бельчонок грызет себе сухарь и счастлив. И сойка щелкает жучков в траве и довольна. Лида заметила безрадостную улыбку Вероники и посмотрела в направлении ее взгляда. Желая привлечь ее внимание, Лидия легким прикосновением тронула ее руку. «Вероника, позволь мне спросить у тебя о твоем чувстве к Анвару. Если трудно ответить, не отвечай. Как ты понимаешь это чувство? Как ты его называешь?»
«Это любовь, Лида. Я никогда никого не любила так, как его. Впрочем, Анвар – моя первая и настоящая любовь. Мои чувства к отцу Косте даже нельзя назвать и тени любви в сравнении с чувствами к Анвару. И я никогда не жалела, что ушла от него. Но с Анваром все по-другому. Я просто задыхаюсь без него. Это любовь.
Ты говоришь настоящее? Но я возражу тебе. И вот почему. То, что ты называешь любовью, ничего не имеет и малой общности с тем светлым, чистым, истинным чувством, каким является любовь в первичном ее понимании, в том понимании, которое вложил в это чувство, превосходящее все остальные, Небесный Отец. Я не боюсь, если ты со мной не согласишься. Почти все люди не принимают мнение Бога и спорят с Ним. Это происходит потому, что человечество находится в грехе. Разум людей осквернен и не может принимать Божьи истины. Но от этого она не становится меньше, потому что Божья мудрость – единственная истина во Вселенной. Единственная, Вероника. Библия утверждает, что людям следует принять мудрость небесную, потому что тот, кто принимает ее, получает благодать от Господа. А кто ненавидит ее, наносит вред своей душе и любит смерть. Несколько минут назад ты сказала, что чувствуешь себя невыносимо больной. Разве это не приближение к смерти? Или время поворота к жизни? Твоя душа хочет жить, и жизнь ей откроется в одном имени. И это не то имя, которое мучит твою душу и манит ко греху. Иисус, твой освободитель, Вероника. Он хочет стать твоей первой и настоящей любовью и дать твоей душе покой, блаженство и радость. Ты хорошо говоришь, Лида. Но мою жизнь прожить нужно не тебе ведь, а мне. Я так устала страдать. Снова остаться одной и жить воспоминаниями. Тяжесть несоразмерная ни с чем. Ты предлагаешь мне такой путь, путь страданий в одиночестве. Нет, Вероника, нет. Ты все еще не понимаешь то, о чем я тебе говорю. Доверить свою жизнь Господу Иисусу – это вовсе не путь страданий, но правды, святости и любви во всех поступках и помыслах. Скажи мне, пожалуйста, дорогая, какие чувства ты испытываешь к родным Анвара? Ты можешь сказать, что любишь их? Во взоре Вероники вспыхнуло возмущение. На губах появилась ироническая улыбка. «Ты шутишь, Лида? Могу ли я любить тех, кто ненавидит меня? Они наносят мне постоянную боль в течение всех этих долгих лет, в лучшем случае. Я стараюсь не думать о них». «Нет, Лида, ты говоришь о невозможном. Никто на моем месте бы...» Лида сжала руку Вероники, останавливая ее неправедную речь. «Ты права. Никто не может любить своих ненавистников без благодати Божией. Путь, о котором я тебе говорю, это не просто дорога. Это личность. Сам Иисус сказал: „Я есть путь и истина и жизнь. Ты не будешь одиноко, приняв Иисуса своим сердцем. Даже если придут какие-либо страдания, Он разделит их с тобою. Господь любит тебя, Вероника. Постарайся посмотреть на все это другими глазами. Вот, к примеру, твой Костя. Твое любимое дитя, так ведь? Разве ты желаешь ему плохого? Разве тебе доставит удовольствие его скорби, тревоги, боли? Бог – Небесный Отец, и ты для Него – любимое дитя. Он имеет для тебя благо, самые превосходные. Божья любовь, любовь святая, мудрая. Все, что исходит от любящего Создателя, обращается благом для каждого из нас. Посмотри на Бога глазами ребенка, смотрящего на своего сильного и мудрого отца. Почувствуй зависимость от него и обретешь покой под его охраняющей рукой. Вероника, счастье к человеку приходит с Божьей верой. Иди к этому счастью. В глазах Вероники заблестела слеза, готовая вот-вот сорваться с ее длинных и пушистых ресниц. Склонив голову и не глядя на Лидию, она пыталась сдержать непрошенные слезы, но они все-таки потекли по ее бледным щекам. И Лидия услышала ее короткий вздох и следом тихую, едва различимую на слух просьбу. «Молись обо мне, Лида. Я этого действительно хочу».
Зал, где ожидалась встреча с миссионером, был почти целиком заполнен, когда Грейс с Руфью и ребятами вошли в здание церкви.
«Я колени склоню, и услышит Всевышний благодарность мою и печали мои. Я колени склоню, и
звучащая музыка. За роялем сидела пожилая женщина и исполняла христианский псалом. Молодой служитель встретил входящих, поприветствовал их и провел к свободным местам. Пианистка закончила игру, и сразу со всех сторон стал слышен шепот разговаривающих между собой прихожан. Но как только за кафедрой появился пастор, наступила тишина. Обратившись к присутствующим, пастор призвал к молитве и после нее представил миссионера из Уганды, Криса. Это был высокий мужчина с густой шевелюрой седых волос и с классическим римским носом на сильно загорелом лице. Он окинул зал внимательным, острым взглядом, как это бывает у строгого учителя. Но в следующую минуту на его лице расцвела широкая, доброжелательная улыбка, с которой он обратился к залу. «Мир вам, дорогие братья и сестры! Я слуга Божий, очень доволен и рад приветствовать всех любящих и чтущих Бога небес и земли, присутствующих в этом зале. Мне 42 года, и из них я по воле нашего Небесного Отца миссионерствую в Уганде уже 14 лет. Мне хотелось бы вначале немного рассказать вам об этой многопроблемной стране Уганде. Уганда входит в Содружество наций и граничит с Суданом, Конго, Танзанией, Руандой и Кенией. Государственный язык в Уганде – английский и суахили. Уганда славится вторым по величине пресным тропическим озером. Это озеро было открыто британским путешественником Джоном Спик и названо им Виктория в честь английской королевы. На берегу этого прекраснейшего озера стоит город Кампала, основанный в XIX веке. Это город с замечательной архитектурой разных культур. Там европейские здания и башни индийских храмов, и минареты мечетей, и купола христианских соборов. Кампала – столица Уганды. Наша миссия также находится в Кампале, откуда мы ведем работу по всей стране. А теперь коротко о зарождении христианства в Уганде. Христианство в Уганду принесли двое французских миссионеров. 25-летний Симон Лурдель и брат Аман из ордена Белые Отцы Африки. По их свидетельству, многие угандийцы крестились, включая молодого начальника королевских пажей Мукаса. Об этом узнал король Мванга. Он распорядился сжечь Мукасу. Перед смертью Мукаса, которому при крещении было дано имя Иосиф, сказал палачу: «Передай королю, что я с радостью прощаю его за то, что он безвинно убивает меня. Но я советую ему покаяться. Если же нет, я буду его обвинитель перед престолом Божиим». Мукаса был одним из первых мучеников Уганды. Позже Уганду посетили английские миссионеры-протестанты. Затем там появились французские католические миссионеры и мусульмане. Из-за многочисленных религиозных течений в Уганде наблюдается большое брожение среди верующих и нередки воинствующие настроения. Также все еще сильной властью обладает шаманство. Особенно возмутительно принесение детей в жертву идолам. Считают, что такое ритуальное убийство является залогом процветания и богатства. В стране свирепствует СПИД и туберкулез, голод и нищета. Быть миссионером в Уганде непросто. Как, впрочем, быть вообще миссионером? Но я вам скажу, что это великое служение Господу Богу. И через это служение строится царство нашего Бога Отца и в Уганде. Миссионер взял в руки какую-то вещь, напоминающую трубку, и показал ее залу. Это угандийский духовой инструмент, тростниковая флейта эндера. Я наиграю вам известную христианскую мелодию. Вам только нужно... Миссионер улыбнулся своей широкой, светлой улыбкой. Узнать, что это за мелодия? Несомненно, мелодия вам знакома, даже очень хорошо. Но на флейте она звучит несколько иначе. Вот послушайте. Крис поднес флейту к губам, и зазвучала мелодия. Это было чудесное звучание христианского гимна, который так часто поется на хлебопреломление. Уже весь зал был заполнен тревожащей душу музыкой, так искусно передающей трагичность происходившего в далеком прошлом события. Когда Господь Иисус, осмеянный и избитый за грехи всего человечества, стоял перед римским прокуратором Пилатом.
Твоя боль есть и ты, мой Спаситель.
Звуки, которые извлекал Крис из флейты, передавали страдания Христа. Флейта то вздыхала, то плакала. Когда он закончил игру, в зале несколько мгновений стояла благоговейная тишина. Положив флейту в футляр, Крис склонил колени. И сразу же весь зал поднялся. Миссионер молился сердечной молитвой благодарности к Иисусу, Сыну Всевышнего, за Его превосходящую разумение, любовь, которая вот уже 2000 лет милует и спасает людей из всех племен и народов. Крис встал с колен, взял Библию и встал за кафедру. Дорогие братья и сестры, я очень хорошо помню свою первую проповедь на земле Уганды. Тогда, 14 лет назад, я прочитал притчу о добром самарянине. Прямо за кафедрой Господь дал мне новое видение этой притчи. Я напомню вам содержание ее. Она записана в Евангелии от Луки в 10 главе с 30 стиха. «Из Иерусалима в Иерихон шел некий человек, который попался разбойником, был ими избит и брошен на дороге». Заметьте, «из Иерусалима в Иерихон». Пока остановимся на этом. Исследуя Писание, мы убеждаемся, что Иерусалим – благословенное, возвышенное место, лежащее в отрогах Иудейских гор, прообраз места, на котором лежит Божье благословение. Иерихон же, наоборот, город языческий, место проклятое, лежащее в низине. Обратим свой взор на Господа Иисуса, который сошел из благословенного небесного Иерусалима в наш греховный, проклятый Иерихон. Он пришел с одной целью – помочь погибшим грешникам. Принес верховное благословение Небесного Отца к нам, людям, находящимся на проклятой Богом земле. Человека, который принял благословенный дар Бога, его возлюбленного сына, может служить образом поднимающегося из Иерихона в Иерусалим, возвращающегося туда, откуда его низвели грехи. Утверждаясь на пути благодати, христианин, подобно своему учителю Христу, должен снова сойти в Иерихон для того, чтобы в этом погибельном месте отыскать желающего принять Христа своим Спасителем и через это вернуться под Божье благословение. Это и есть исполнение великого поручения Иисуса. Когда я ходил по улицам Кампалы, я почувствовал, что эти люди – мои ближние, и я должен стать для них добрым самарянином. Как для меня самого стал некогда Иисус Христос! Этот урок я принял и стараюсь хорошо исполнять его в своей жизни. Дорогие ученики Христовы, в душе каждого человека Господь сокрыл свою божественную искру. От этой искры возжигается свеча, когда душа откликается на Божий призыв. Цель Создателя, а значит и наша цель, зажечь в каждой человеческой душе эту спасительную свечу. Есть еще в этой притче один важный аспект. К горькому сожалению, иногда христиане начинают спускаться из Иерусалима в Иерихон по причине согрешений, падений и тому подобное. По сути, они идут от святости к греху, от благословения к проклятию, то есть возвращаются в обреченный мир. Дух Святой через апостола Петра оставил для таковых серьезное предупреждение. Лучше бы им не познать пути правды, нежели познав, возвратиться назад от преданной им святой заповеди. Но с ними случается по верной пословице: пес возвращается на свою блевотину, и вымытая свинья идет валяться в грязи. Братья мои и сестры, храните в своей душе зажженную свечу. Не позвольте тьме мира угасить ее. Храните ее высоко на подсвечнике, и да светит она всем людям во славу Царя Иисуса. Пусть на скрижалях ваших сердец золотым резцом Божьего Слова запишется эта истина. Всегда держаться святого Иерусалима и спускаться в проклятый Иерихон только с одной целью – указать людям верный путь к благословенному месту, вечный духовный Иерусалим. Пусть с каждым новым пилигримом, восходящим в Иерусалим, умножается хвалебный хор святых Божьих детей. Аминь? Аминь. Крис оставил кафедру, снова взял флейту и заиграл мелодию, которая напоминала шелест листьев, дуновение ветра и плеск морских волн. Он так искусно вызывал все эти звуки, что, казалось, стены церковного зала расступились, и присутствующие оказались в живом храме природы, славящей своего Создателя.
Вы прослушали шестую радиопередачу «Чтение книги Анны Лукс». «Свечу во тьме не угаси». Продолжение чтения этой книги вы услышите в следующей нашей радиопередаче. Ровно через неделю, в это же время и на этой же волне. Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать каждую неделю в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!